Объект 22.
Когда мне было 5 лет, меня постигло очень большое горе. Более сильного я, кажется, с тех пор и не знала. Умерла моя бабушка. До самой своей смерти она проводила дни, сидя в своей комнате на угловом диване и рассказывая нам сказки. Бабушка рассказывала их с утра до вечера, а мы, дети, тихо сидели возле нее и слушали. Чудесная это была жизнь. Никаким другим детям не жилось так хорошо, как нам. Лишь немногое сохранилось у меня в памяти о моей бабушке. Помню, что у нее были красивые, белые, как снег, волосы, что она ходила совсем сгорбившись и постоянно вязала чулок. Помню еще, что, закончив рассказывать какую-нибудь сказку, она обыкновенно опускала свою руку мне на голову и говорила: «И все это такая же правда, как то, что мы сейчас видим друг друга». Помню я и то, что она умела петь чудесные песни, но пела она их нечасто. В одной из этих песен речь шла о рыцаре и о морской царевне, и у нее был припев: «Ветер холодный-холодный над морем подул». Помню еще короткую молитву и псалом, которым она меня научила. Обо всех сказках, которые она мне рассказывала, у меня осталось лишь бледное, смутное воспоминание. Только одну из них я помню так хорошо, что могла бы пересказать ее и сейчас. Это маленькая легенда о Рождестве Христовом. Вот почти все, что я могу припомнить о своей бабушке, кроме того, что я помню лучше всего — ощущение великой утраты, когда она покинула нас. Я помню то утро, когда диван в углу оказался пустым, и было невозможно представить, когда же кончится этот день. Этого я не забуду никогда. И помню я, как нас, детей, подвели к усопшей, чтобы мы простились с ней и поцеловали ее руку. Мы боялись целовать покойницу, но кто-то сказал нам, что ведь это последний раз, когда мы можем поблагодарить бабушку за все радости, которые она нам доставляла. И я помню, как сказки и песни вместе с бабушкой уехали из нашего дома, уложенные в длинный черный ящик, и никогда больше не возвращались. Что-то ушло тогда из жизни. Точно навсегда заперли дверь в широкий, прекрасный волшебный мир, в котором мы прежде свободно бродили. И никого не нашлось, кто сумел бы отпереть эту дверь. Мы постепенно научились играть в куклы и игрушки и жить так, как все другие дети. И могло показаться, что мы больше не тоскуем о бабушке и не вспоминаем о ней. Но даже и в эту минуту, спустя много лет, когда я сижу и вспоминаю все слышанные мною легенды о Христе, в моей памяти встает сказание о Рождестве Христовом, которое любила рассказывать бабушка. И теперь мне хочется самой рассказать его, включив в мой сборник. Это было в рождественский сочельник, когда все уехали в церковь, кроме бабушки и меня. Мы были, кажется, одни во всем доме. Нас не взяли, потому что одна из нас была слишком мала, другая слишком стара. И обе мы горевали о том, что не можем побывать на торжественной службе, увидеть сияние рождественских свечей. И когда мы сидели с ней в одиночестве, бабушка начала свой рассказ. Когда-то в глухую темную ночь один человек вышел на улицу, чтобы раздобыть огня. Он переходил от хижины к хижине, стучась в двери, и просил: «Помогите мне, добрые люди. Моя жена только что родила ребенка, и мне надо развести огонь, чтобы согреть ее, ее и младенца». Но была глубокая ночь, и все люди спали. Никто не откликался на его просьбу. Человек шел все дальше и дальше. Наконец он заметил вдали мерцающее пламя. Он направился к нему и увидел, что это костер, разведенный в поле. Множество белых овец спало вокруг костра, а старый пастух сидел и стерег свое стадо. Когда человек приблизился к овцам, он увидел, что у ног пастуха лежат и дремлют три собаки. При его приближении все три проснулись и оскалили свои широкие пасти, точно собираясь залаять, но не издали ни единого звука. Он видел, как шерсть дыбом поднялась у них на спине, как их острые белые зубы ослепительно засверкали в свете костра, и как все они кинулись на него. Он почувствовал, что одна схватила его за ногу, другая — за руку, третья вцепилась ему в горло. Но крепкие зубы словно бы не повиновались собакам, и, не причинив ему ни малейшего вреда, они отошли в сторону. Человек хотел пойти дальше, но овцы лежали так тесно прижавшись друг к другу, спина к спине, что он не мог пробраться между ними. Тогда он прямо по их спинам пошел вперед, к костру, и ни одна овца не проснулась и не пошевелилась. До сих пор бабушка вела рассказ, не останавливаясь, но тут я не могла удержаться, чтобы ее не перебить. «Отчего же, бабушка, они продолжали спокойно лежать, ведь они так пугливы?» — спросила я. «Это ты скоро узнаешь», — сказала бабушка и продолжала свое повествование. Когда человек подошел достаточно близко к огню, пастух поднял голову. Это был угрюмый старик, грубый и неприветливый со всеми. И когда он увидел, что к нему приближается незнакомец, он схватил длинный остроконечный посох, с которым всегда ходил за стадом, и бросил в него. И посох со свистом полетел прямо в незнакомца, но, не ударив его, отклонился в сторону и пролетел мимо, на другой конец поля. Когда бабушка дошла до этого места, я снова прервала ее. «Отчего же посох не попал в этого человека?» Но бабушка ничего не ответила мне и продолжала свой рассказ. Человек подошел тогда к пастуху и сказал ему: «Друг, помоги мне, дай мне огня. Моя жена только что родила ребенка, и мне надо развести огонь, чтобы согреть ее и младенца». Старик предпочел бы ответить отказом, но когда он вспомнил, что собаки не смогли укусить этого человека, овцы не разбежались от него, и посох, не задев его, пролетел мимо, ему стало не по себе, и он не посмел отказать ему в просьбе. «Бери, сколько тебе нужно», — сказал пастух. Но костер уже почти догорел, и вокруг не осталось больше ни поленьев, ни сучьев, лежала только большая куча жару. У незнакомца же не было ни лопаты, ни совка, чтобы взять себе красных угольков. Увидев это, пастух снова предложил: «Бери, сколько тебе нужно», и радовался при мысли, что человек не может унести с собой огня. Но тот наклонился, выбрал себе горстку углей голыми руками и положил их в полу своей одежды. И угли не обожгли ему рук, когда он брал их. и не прожгли его одежды. Он понес их, словно это были яблоки или орехи. Тут я в третий раз перебил рассказчицу. «Бабушка, отчего угольки не обожгли его?» «Потом все узнаешь», — сказала бабушка и стала рассказывать дальше. Когда злой и сердитый пастух увидел все это, он очень удивился. «Что это за ночь такая, в которую собаки кротки, как овечки, овцы не ведают страха, посох не убивает и огонь не жжет?» Он окликнул незнакомца и спросил его, что это за ночь такая, и отчего все животные и вещи так милостивы к тебе? «Я не могу тебе этого объяснить, раз ты сам этого не видишь», — ответил незнакомец и пошел своей дорогой, чтобы поскорее развести огонь и согреть свою жену и младенца. Пастух решил не терять этого человека из виду, пока ему не станет ясно, что все это значит. Он встал и пошел следом за ним до самого его обиталища. И пастух увидел, что у незнакомца нет даже хижины для жилья, что жена его и новорожденный младенец лежат в горной пещере, где нет ничего, кроме холодных каменных стен. Пастух подумал, что бедный невинный младенец может насмерть замерзнуть в этой пещере, и хотя он был суровым человеком, он растрогался до глубины души и решил помочь малютке. Сняв с плеч свою котомку, он вынул оттуда мягкую белую овчину и отдал ее незнакомцу, чтобы тот уложил на нее младенца. И в тот самый миг, когда оказалось, что и он тоже может быть милосерден, глаза его открылись, и он увидел то, чего раньше не мог видеть, и услышал то, чего раньше не мог слышать. Он увидел, что вокруг него стоят плотным кольцом ангелочки с серебряными крылышками, и каждый из них держит в руках арфу, и все они поют громкими голосами о том, что в эту ночь родился Спаситель, который искупит мир от греха. Тогда пастух понял, почему все в природе так радовались в эту ночь, и никто не мог причинить зла отцу ребенка. Оглянувшись, пастух увидел, что ангелы были повсюду. Они сидели в пещере, спускались с горы и летали в Поднебесье. Они проходили по дороге и, минуя пещеру, останавливались и бросали взоры на младенца. И повсюду царили ликование, радость, пение и веселье. Все это пастух увидел среди ночной тьмы, в которой раньше ничего не мог разглядеть, и он, обрадовавшись, что глаза его открылись, упал на колени и стал благодарить Бога. При этих словах бабушка вздохнула и сказала: «Но то, что видел пастух, мы тоже могли бы увидеть, потому что ангелы летают в Поднебесье каждую рождественскую ночь. Если бы мы только умели смотреть». И, положив мне руку на голову, бабушка прибавила: «Запомни это, потому что это такая же правда, как то, что мы видим друг друга. Дело не в свечах и лампадах, не в солнце и луне, а в том, чтобы иметь очи, которые могли бы видеть величие Господа». Это случилось в то время, когда Август был императором в Риме, а Ирод — царем в Иудее. И вот однажды на землю спустилась великая и святая ночь. Такой темной ночи никто еще никогда не видел. Невозможно было отличить воду от суши, и даже на самой знакомой дороге нельзя было не заблудиться. Да иначе и быть не могло, ведь с неба не падало ни одного лучика. Все звезды оставались дома, в своих жилищах, и ласковая луна не показывала своего лика. И столь же глубокими, как мрак, были безмолвие и тишина этой ночи. Реки остановились в своем течении, не ощущалось ни малейшего дуновения ветерка, листья осины перестали дрожать. Морские волны не бились больше о берег, а песок пустыни не хрустел под ногами у путника. Все окаменело, все стало недвижимо, чтобы не нарушать тишины святой ночи. Трава приостановила свой рост, роса не пала, цветы не источали свой аромат. В эту ночь хищные звери не вышли на охоту, змеи затаились в своих гнездах, собаки не лаяли. Но самое чудесное заключалось в том, что и неодушевленные предметы хранили святость этой ночи, не желая содействовать злу. Отмычки не отпирали замков, нож не мог пролить чью-то кровь. В эту самую ночь несколько людей вышли из императорского дворца на Палатинском холме в Риме и направились через форум к Капитолию. Незадолго перед тем, на закате дня, сенаторы спросили императора, не возражает ли он против их намерения воздвигнуть ему храм на священной горе Рима. Но Август не сразу дал свое согласие. Он не знал, будет ли угодно богам, если рядом с их храмом будет высеться храм, сооруженный в его честь, и потому решил принести жертву своему духу-покровителю, чтобы узнать волю богов. Теперь, в сопровождении нескольких приближенных, он и отправился совершить это жертвоприношение. Августа несли на носилках, потому что он был стар и подняться по высоким лестницам Капитолия уже не смог бы. В руках он держал клетку с голубями, которых намеревался принести в жертву. С ним не было ни жрецов, ни солдат, ни сенаторов. Его окружали только самые близкие друзья. Факельщики шли впереди, как бы прокладывая путь среди ночного мрака, а сзади следовали рабы, несшие алтарь-треножник, ножи, священный огонь и все, что требовалось для жертвоприношения. Император весело беседовал дорогой со своими приближенными, и потому никто из них не заметил беспредельного безмолвия и тишины ночи. Только когда они поднялись к Капитолию и достигли места, предназначенного для сооружения храма, им стало ясно, что происходит нечто необычайное. Эта ночь, несомненно, была не похожа на все другие ночи, еще и потому, что на краю скалы император и его свита увидели какое-то странное существо. Сначала они приняли его за старый искривленный ствол оливкового дерева, затем им показалось, что на скалу вышло древнее каменное изваяние из храма Юпитера. Наконец они поняли, что это была старая Сибилла. Никогда еще им не приходилось видеть такого старого, побуревшего от непогоды и времени гигантского существа. Эта старуха наводила ужас. Не будь здесь императора, все бы разбежались по домам и попрятались в свои постели. «Это та», — шептали они друг другу, — «которой столько же лет, сколько песчинок на берегу ее отчизны. Зачем вышла она именно в эту ночь из своей пещеры? Что предвещает императору и империи эта женщина, выводящая свои пророчества на листьях деревьев, чтобы ветер затем отнес их по назначению?» Страх перед Сибиллой был так велик, что, сделая она хоть малейшее движение, люди тотчас же пали бы ниц и приникли челом к земле. Но она сидела неподвижно, как изваяние, согнувшись на самом краю скалы и, полуприкрыв глаза руками, всматривалась она в ночную тьму. Казалось, она взобралась на холм, чтобы лучше рассмотреть нечто, происходящее бесконечно далеко. Значит, она могла что-то видеть даже в такую темную ночь. Только теперь император и вся его свита заметили, как густ был ночной мрак. Ничего не было видно даже на расстоянии вытянутой руки, и какая тишина, какое безмолвие. Даже глухой рокот тибра не долетал до их слуха. Они задыхались от неподвижного воздуха. Холодный пот выступил у них на лбу, руки оцепенели и висели бессильно. Они чувствовали, что должно совершиться нечто ужасное. Однако никто из свиты не хотел обнаружить своего страха. Все говорили императору, что это счастливое знамение, вся вселенная затаила дыхание, чтобы поклониться новому богу. Они убеждали Августа поспешить с жертвоприношением. «Возможно, что древняя Сибилла, — говорили они, — для того и покинула свою пещеру, чтобы приветствовать императора». В действительности же внимание Сибиллы было поглощено совсем другим. Не замечая ни Августа, ни его свиты, она мысленно перенеслась в далекую страну. И чудилось ей, будто бредет она по обширной равнине. В темноте натыкается она на какие-то кочки. Но нет, это не кочки, а овцы. Она блуждает среди огромного стада спящих овец. Вот она заметила костер. Он горит среди поля. И она пробирается к нему. Возле костра спят пастухи, а подле них лежат длинные заостренные посохи, которыми они обычно защищают стадо от хищных зверей. Но что это? Сибилла видит, как стайка шакалов тихонько подкрадывается к огню, а между тем пастухи не защищают свое стадо. Собаки продолжают мирно спать, овцы не разбегаются, и шакалы спокойно ложатся рядом с людьми. Вот какую странную картину наблюдала сейчас Сибилла, но ничего не знала она о том, что происходит позади нее, на вершине горы. Она не знала, что там воздвигли жертвенник, развели огонь, насыпали курение, и император вынул из клетки одного голубя, чтобы принести его в жертву. Но руки его вдруг так ослабели, что не могли удержать птицу. Одним легким взмахом крыльев голубь вырвался на свободу и, высоко взлетев, исчез в ночной тьме. Когда это случилось, царедворцы подозрительно взглянули на древнюю Сибиллу, они подумали, что это она все подстроила. Могли ли они знать, что Сибилле по-прежнему чудилось, будто она стоит у костра пастухов и прислушивается к нежной музыке, тихо звучащей среди безмолвной ночи? Сибилла услышала ее задолго до того, когда наконец поняла, что музыка доносится не с земли, а с неба. Она подняла голову и увидела, как по небу скользят светлые, лучезарные создания. Это были небольшие хоры ангелов. Казалось, они что-то ищут, тихонько напевая свои сладкозвучные гимны. Пока Сибилла внимала ангельским песням, император снова готовился принести жертву. Он омыл руки, вычистил жертвенник и велел подать другого голубя. Но хотя на этот раз он изо всех сил старался удержать птицу, гладкое тельце выскользнуло из его руки, и голубь взвился к небу и скрылся в непроглядном мраке. Императора охватил ужас. Он пал на колени перед пустым жертвенником и стал молиться своему духу-покровителю. Он просил его отвратить бедствие, которое, видимо, предвещала эта ночь. Но и это прошло для Сибиллы незамеченным. Она вся была поглощена пением ангелов, которое становилось все сильнее и сильнее. Наконец оно стало таким громким, что разбудило пастухов. Приподнявшись, глядели они, как светозарные сонмы серебристых ангелов, длинными трепетными вереницами, подобно перелетным птицам, прорезали ночную тьму. У одних в руках были лютни и гусли, у других — цитры и арфы, и пение их звенело так же радостно, как детский смех, и так же беспечно, как щебетание жаворонков. Услышав это, пастухи встали и поспешили в город, где они жили, чтобы рассказать там об этом чуде. Пастухи взбирались по тесной извилистой тропинке, и древняя Сибилла следила за ними. Внезапно гора озарилась светом. Как раз над нею зажглась большая яркая звезда, и как серебро заблистал в ее сиянии городок на вершине горы. Все сонмы носившихся в воздухе ангелов устремились туда с ликующими кликами, и пастухи ускорили шаги, так что уже почти бежали. Достигнув города, они увидели, что ангелы собрались над низкими яслями близ городских ворот. Это было жалкое строение с соломенной крышей, прилепившейся к скале. Над ним-то и сияла звезда. И сюда стекалось все больше и больше ангелов. Одни садились на соломенную кровлю или опускались на отвесную скалу за ним, другие, раскинув крылья, реяли в воздухе, и от их лучезарных крыльев весь воздух светился ярким светом. В тот самый миг, как над городком зажглась звезда, вся природа пробудилась, и люди, стоявшие на высотах Капитолия, не могли не заметить этого. Они почувствовали, как свежий ласкающий ветерок пронесся в воздухе, как потоки благоуханий разлились вокруг них. Деревья зашелестели, Тибр зарокотал, засияли звезды, и луна поднялась внезапно на небе и осветила мир. А с облаков спорхнули два голубя и сели на плечи императору. Когда произошло это чудо, Август поднялся в горделивой радости. Друзья же его и рабы бросились на колени. «Аве, Цезарь!» — воскликнули они. «Твой дух ответил тебе, ты тот бог, которому будут поклоняться на высотах Капитолия». «Да здравствует Цезарь!» — воскликнули они. «Твой дух ответил тебе, ты тот бог, которому будут поклоняться на высотах Капитолия». И восторженные крики, которыми свита славила императора, были такими громкими, что дошли, наконец, до слуха старой Сибиллы и отвлекли ее от видений. Она поднялась со своего места на краю скалы и направилась к людям. Казалось, темная туча поднялась из бездны и понеслась на горную вершину. Сибилла была ужасна в своей старости. Спутанные волосы висели вокруг ее головы жидкими космами. Суставы рук и ног были вздуты. Потемневшая кожа, покрывавшая тело неисчислимыми морщинами, напоминала древесную кору. Могучая и грозная, подошла она к императору. Одной рукой она коснулась его плеча, другой указала ему на далекий восток. «Взгляни», — повелела она. И император последовал ее приказу. Пространство открылось перед его взором, и они проникли в дальнюю восточную страну. И он увидел убогий хлев под крутым утесом и в открытых дверях несколько коленопреклоненных пастухов. В пещере же увидел он юную мать, стоявшую на коленях перед новорожденным младенцем, который лежал на связке соломы на полу. И своими большими, узловатыми пальцами Сибилла указала на этого бедного младенца. «Аве Цезарь!» — воскликнула она с язвительным смехом. «Вот тот бог, которому будут поклоняться на высотах Капитолия!» Тогда Август отшатнулся от нее, как от безумной, но мощный дух предвидения снизошел на Сибиллу. Ее тусклые глаза загорелись, руки простерлись к небу. Голос изменился, точно он принадлежал не ей. В нем появилась такая звучность и сила, что его можно было бы слышать по всей вселенной. И она произнесла слова, которые, казалось, прочитала в небесах. «На Капитолии будут поклоняться обновителю мира, будь он Христом или Антихристом, но не рожденным из праха. Сказав это, она прошла мимо пораженных ужасом людей, медленно спустилась с вершины горы и исчезла. На следующий день Август строго запретил сооружать ему памятник на Капитолии. Взамен он воздвиг там святилище в честь новорожденного бога-младенца и назвал его «Алтарь неба». Это Сельма Лагерлёв, Сельма Атилия Лувиса Лагерлёв, шведская писательница, лауреат Нобелевской премии по литературе 1909 года. Цикл «Легенды о Христе». Первые две части «Святая ночь» и «Видение императора».
Объект 22.